This is the best Walker ever.
Друзья, всем привет! Это подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений Ростов. В каждом выпуске к нам приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-сайентистов до кузнецов и медийщиков. Вместе мы разбираемся, за что же люди любят свою работу. Друзья, и сегодня у нас в гостях Алина Некрасова, владелец агентства Ellen Estate. Алина, привет.
Очень рада. Приветствую.
Спасибо тебе большое, что согласилась сегодня прийти к нам в подкаст. У меня на самом деле касательно недвижимости к тебе сегодня огромное количество вопросов, потому что, насколько я вижу сейчас, рынок динамично меняется, есть огромное количество параметров, по которым люди, например, вообще не понимают, что происходит, куда, чего и зачем, и что делать. Первый вопрос у меня к тебе абсолютно стандартный для нашего подкаста. Расскажи немножко о себе. Как ты вообще пришла в сферу недвижимости?
Вообще очень сильно случайно. Закончила юридический факультет на отлично, с красным дипломом. Счастливая пошла в госструктуры, заработала свои 20 тысяч рублей в энном году, 10 лет назад. И мне моя сестра позвонила двоюродно и сказала, типа, приходи к нам в ипотеку, в банк. Она заканчивала финансы, кредит. Я говорю, господи, я же вообще не заканчивала не той специализации. Она говорит, нет, у нас проблема. Говорит, мы все финансисты, а тут нужны юристы. Тут проблема. И, соответственно, оказалось действительно так, что мы начали работать в ипотеке, потом я зарекомендовала себя, меня переманил застройщик к себе, потом я вернулась опять в банковскую структуру, потом, господи, там много чего было, потом другой банк был, потом в итоге я решила уйти больше уже в сферу работы с агентствами, стала на аутсорсе вести агентства недвижимости разные в городе Краснодаре. И уже начала мотаться как юрист больше в Москву по сделкам. То есть это отдельные уже заказы были, я прям выезжала, то есть полностью сопровождала сделки от и до. И, соответственно, я уже как бы... Мне в Краснодаре стало чуть тесно, и я такая, айда, я пойду на Москву. Вот. Соответственно, ввиду того, что мне и город нравится, и, в принципе, как бы то ни говорили, уровень, конечно же, сделок другой. И, соответственно, с точки зрения вызова, с точки зрения познания, знаний, уровня роста. Ну, в Краснодаре, конечно, чуть другая кухня. Она тоже прекрасна. Рынок недвижимости огромный в Краснодаре. То есть, как бы это может любой человек понять, открыв дубль ГИС, увидев на карте количество агентств недвижимости. Но он действительно у нас огромный, но в Москве мне интереснее было. И, соответственно, решено было переехать туда и, соответственно, уже на постоянке иметь свое агентство там. Вот. Поэтому это вот так вкратце, если очень-очень сжато, потому что за 10 лет описать, ну, очень сложно, скажем так.
Слушай, ну я бы даже наши года знакомства так бы кратко не описал, да, тут небольшую ремарку все-таки придется очень, сказать, да, мы с Линой давно знакомы, и я очень рад, что ты сегодня к нам сегодня пришла, потому что я рад узнать именно про недвижимость у тебя, потому что я знаю, что там есть какие-то всякие подковерные истории, да, которые редко кто рассказывает. По поводу подковерных историй, вот ты сказала, что училась на юриста, но работаешь в недвижке, да? Вот я помню, что ты еще очень хорошо разбиралась в ипотечном кредитовании, и разбираешься до сих пор. И чтобы быть специалистом в этой области, нужно ли вообще высшее образование? Ты же не можешь прийти, грубо говоря, в вуз и сказать, научите меня, пожалуйста, быть ипотечником. Или можешь?
Нет, к сожалению, этого нет. Но тут вообще, в принципе, вопрос образования текущего. Я бы к нему тоже много вопросов даже своему образованию задала. Вот. Но ввиду того, что ты, когда попадаешь в ипотечный сектор в банке, потом не использовать этот инструмент с точки зрения работы в недвижимости, ну, это очень глупо. Вот. И юридическая часть мне помогла в банке работать, и, соответственно, и потом я использовала ипотеку как дополнительный продукт, который я продавала сама, и, в принципе, я горжусь этим. Сейчас, благо, уже есть крупные ипотечные брокеры, которые продают обучение. Стоят они тоже недешево, потому что хороший кредитчик, хороший брокер стоит дорого, потому что у нас, не знаю, как, к сожалению или к счастью, все забывают, что каждый проталкивает рекламой свой продукт. И кредитчики в этом плане помогают, если это грамотный, нормальный, профессиональный человек, он действительно помогает клиенту очень сильно сэкономить финансово. Даже не то, чтобы сэкономить, оптимизировать, я бы назвала, расходы, потому что всегда вопрос ипотеки такой, ну, сложный момент с точки зрения денег. А это денег не здесь и сейчас, а это денег в долгую. И мало кто это понимает, потому что все говорят, у меня зарплатный проект в Сбербанке, ну, или так, в зеленом банке, да, и я пойду туда. Это окей, это классно, действительно, мы работаем со Сбербанком, это крутой банк с классными технологиями и так далее. Но есть моменты, когда человек приходит с определенной задачей, и ему больше, например, может подойти другой банк по условиям. И то, что он зарплатный клиент, это, ну, ему по финансам даже выгоднее будет в другом банке взять. И это только кредитчик скажет, потому что, ну, банк же не скажет, вы знаете, наверное, вот там в том банке лучше условия, пойдите туда, там вам больше помогут. Они будут искать здесь вопрос решения его, ну, его задачи. По поводу образования тут нет. Тут вопрос уже прикладного момента, но я скажу одно, что я знаю только одного человека на рынке ипотечного кредитования, кто не работал никогда в банке. И я могу реально сказать, что это специалист очень классного уровня, которая таких тяжелых клиентов может одобрить и выдать. Это вот один человек из всего общения, наверное, на рынке, который, про который я могу сказать. Просто человек сам педант, и она просто мучает специалистов банка по поводу кредитования очень сильно, чтобы понять, как это работает. Но по-хорошему, когда человек не работал именно в кредитовании, в банке, он не понимает, откуда вообще идут ноги, откуда как растут ноги, не идут ноги. Вот. Им очень сложно логику мышления понять, и там многие, вот, как они так могли поступить, или почему они так делают, это несправедливо. А по факту ты такой, так это же логично, ну, банк же смотрит по-другому на эту ситуацию, то есть как бы, и, конечно же, по-хорошему лучше бы поработать в банке чуть-чуть в системе, понять это, и потом уже выходить на рынок и так далее. Но есть нюанс. Как я говорю, наше поколение, которое там 10 лет назад пришло в банк, мы были как вообще мастера, ну, как сказать, полного цикла. То есть в мои обязанности еще там, в 2014 году входило от начала консультации клиента по взятию ипотеки, заканчивая B2B-продажами работы с партнерским каналом. То есть и в это включалось консультирование, подача заявки, формирование документов по объекту недвижимости, анализ как заемщика. То есть мы знали все инструктажи, все полностью, полностью, полностью. И то есть, грубо говоря, мне сейчас проще немножко. Сейчас, которые девочки выходят, которые работали в банках, они сейчас, ну, как-то к счастью или к сожалению, для меня, к сожалению, с точки зрения профессиональной среды, они, например, их сажают на, одну, на один функционал. Угу. Вот она щелкает три кнопки. И вот они потом приходят, говорят, я в банке работала. Говорю, что ты делала? Она говорит, я щелкала три кнопки. Я говорю, а ты вообще понимаешь всю картину? Она говорит, нет, я только три кнопки щелкала. И вот в этом косяк, потому что они потом говорят, я пошел ипотечным специалистом, а по факту она не, ну, она не видит всей картины. А мы еще то поколение, мы видели эту всю картину, мы понимаем, что каждый клиент — это определенная конфета, которую надо доупаковать красиво, чтобы банку было интересно его кредитовать. Потому что очень часто клиенты сами не видят свои позитивные и негативные стороны. А мы это все формируем и банку уже подаем, скажем так, под красивым соусом. А эта девочка, она просто, ну, там, нажимала три клавиши, она не оценила его как заемщика, она такая, ну все, я вот выучила программу у банков, я типа сейчас всех начну кредитовать. Mm. Нет, так не пойдет. То есть тут надо действительно, есть брокеры крупные, которые обучают, и там действительно хорошее обучение с точки зрения того, что там прям с нуля учат, кто такой клиент, на что смотрит банк, как и так далее и тому подобное. Поэтому тут как бы вот есть плюсы и минусы. Обучаться только с практикой, наверное, как и всегда. Как говорят, профессионал — это тот, который 10 тысяч часов потратил на деятельность свою.
Да, да.
Вот.
То есть это вот те самые девочки, к которым можно прийти и иметь хорошие шансы на одобрение какого-либо объекта, но тебя просто неправильно упакуют. Ненавижу, да, конечно, это слово, да, но окей.
Да.
Неправильно упакуют, и у тебя будет либо отказ, либо не, да, очень хорошие условия. А если ты придешь к хорошему специалисту, то шанс... Я насколько слышал даже, что бывает такое, что просто сразу рассылают по всем банкам, что неправильно, да, потому что нужно
нельзя.
Сначала в один аккуратненько, потом в другой, да, потом в третий.
По чуть-чуть,
да?
По чуть-чуть. Тут вопрос в том, что все же усложняется. Когда я еще работала у застройщика, вела все ипотечные сделки там и так далее, тогда как бы кредитная история, на которую сейчас смотрят очень активно, на нее, ну, скажем так, смотрели сквозь пальцы. Ну, в плане того, что она формировалась достаточно стихийно, не все банки, ну, как, не все банки во все подавались, и рейтинги тогда формировались, ну, типа, ты платишь по ипотеке, платишь по кредиту, уже классно, здорово. Сейчас же кредитная история — это более сложный такой процесс, то бишь в кредитную историю входят все твои данные, могут входить там по не только просрочкам, но просрочкам еще по платежам, по коммунальным, по, например, задолженностям, по приставам есть некоторые кредитные истории, куда туда закидывают. Плюс там сейчас очень активно, это моя боль, продвигают банкротство, тоже туда же фиксируются, да, то есть плюс, то есть более детально начали подходить к этой истории, и, соответственно, даже просто вот, например, ты подал заявку в 5 банков, из них получил 3 отказа, есть такое понятие, как кредитный рейтинг, из-за 3 отказов у тебя кредитный рейтинг снизился. Угу. А это многие брокеры, там, новички, они такие, да, я сейчас отправлю, вот кто даст, тот даст. А вопрос в том, что заявки одномоментно не заводятся. Заявки заводятся поэтапно. То есть один менеджер там сегодня нашел время, второй менеджер завтра нашел время. И автоматически система запрашивает информацию о кредитной истории. Как только 5-й банк уже видит, что у этого клиента уже 4 отказа, он автоматом откажет, не посмотрев все остальное. Он просто видит, что все остальные почему-то отказывают. И на фоне этого тоже может быть отказ. И, соответственно, человек потом кредитный рейтинг свой в нули, приходит к нам, я не знаю, что сделать. Я говорю, куда ходили? Ну вот тут это... Мася с соседнего подъезда сказала, она там работала в банке, а там она, оказывается, при входе просто талончики раздавала, но она в банке работала, и, соответственно, она вот сейчас ипотеку одобряет. Mm-hmm. Это тоже стало... это реально, сейчас я не смеюсь, это реальный был кейс. Да, у меня клиент, который со мной сначала получил консультацию, мы поговорили, консультацию мы сюда, я бесплатно консультирую, раскидываю что, как, зачем и почему. Потом пропадает, потом звонит, говорит, у меня прошло, но не так. Я говорю, а что вы сделали? Ну, молчит. Звонит его жена. Это очень смешно. Звонит его жена и говорит, да блин, тут у нас соседка реально. Она сказала, что типа ничего не надо, она сейчас нам все поможет сделать. Мы отправили и не то. Я говорю, а с кем она работает? Она говорит... Но потом оказалось, что она типа при входе консультирует клиентов, которые заходят и выдают талончики.
Банковская хостес,
когда. Да. Но они же там, типа, им же дают тоже какой-то функционал там в планшетах и так далее. И я такая, ну, вы серьезно? А им нужно, ну, был сложный продукт, ипотеку на строительство, которое сейчас очень активно развивается. И как бы там и так куча тонкостей, а вы уже на входном этапе, вы уже себе сами собираете эти камни. И я такая, ну, окей, будем пытаться. Выдали, все сделали, но, конечно, потом получила кучу комплиментов, но зачем получать потом кучу комплиментов после того, как ой, вот это ой, оно не очень потом работает на руку, скажем так, и не всегда можно спасти, потому что есть клиенты, которые, ты знаешь, что его одобрит только один банк, его туда отправили, он получил отказ, и все, ты уже сидишь такой...
Ту-ту-ту,
да. Ну, скажем так, тут уже выбор каждого. И кто-то хочет экономить, там, не заплатить энную сумму денег. Каждый, конечно, брокер по-разному, да, там, берет по-разному. Но всегда, когда говорят, нам девочка открывает за 3000 рублей ипотеку, я говорю, ну... Дай бог вам здоровья и прекрасной выдачи. Поэтому, нет, может быть, и у нее получается, она там только начинает, но тоже есть такой момент. Но чаще всего это нюансы. Лучше сначала в подмастерье пойти, поработать, а потом уже выходить и нормальный ценник ставить, нормально все, потому что ты уже понимаешь, что тебе действительно ты можешь помочь человеку, а толку, что ты, ну, просто технически отправить легко, потом просто проблемы. Там же еще есть этап потом сделки, а все же думают, что одобрение получилось, значит, все... карты открыты, нет. Это следующий левел, уровень проблем и задач, которые нужно решать.
Слушай, ну вот я тебя давно знаю, и вот все, что мы сейчас с тобой обсуждали, это огромные компетенции, которые ты приобретала, будучи работником в найме. Но сейчас ты открыла свое агентство, у тебя свой бизнес, и вот как случился именно этот переход? Насколько было трудно уйти именно из прогнозируемого найма, ну, он в любом случае хоть какой-то, но прогнозируемый, к тому, что тебе нужно открывать свое дело и немножко переквалифицироваться, как-то менять, возможно, профиль. Ты же всегда, когда начинаешь что-то свое и встаешь на позицию руководителя, начинаешь меньше работать в полях, соответственно, можешь как-то теряться как специалист. В общем, как это у тебя было и как было принято это решение?
Получилась такая ситуация, что я работала в одном из крупнейших банков. Я как есть буду говорить. Мы закрывали план продаж годовой, и когда мы увидели, какой план продаж нас следующий год, и мы поняли, что в первом квартале я должна выдать то, что я выдавала в третьем квартале, ну, вот только что выдала, и я выдала с языком на плече, я откровенно, ну, поняла, что 6 дней в неделю с 8 до 8 утра в адском ритме, притом за уже сущие копейки на тот момент, как бы, я не готова. Мне сделали предложение в другой банк уйти, и я почему-то... Мне показалось, что Европейский банк, не будем называть его, что я сейчас попаду в какую-то ультраклассную современную среду, что я сейчас уйду а-ля в Google, и все будет классно. Но оказалось другое, что есть обратная сторона медали. У европейцев гораздо больше бюрократии и волокиты, нежели в России. И там было еще хуже. И, да, зарплата прогнозировалась больше, но я всегда... У меня был такой момент служения человеку, то есть я помогала людям. И я просто уже подошла к своему руководителю и сказала, говорю, ты знаешь, говорю, я мучаю людей, я не помогаю им, я им просто мучаю. И мы тогда начали готовить проект мой. Я уже понимала, что я собираюсь уходить. Это был как раз 2019 год. И мы начали формировать сайт, начали формировать продуктовую линейку и так далее. И это сложно с точки зрения того, что действительно у тебя не будет завтра зарплаты 100%. Но и работать без удовольствия, то есть, например, ранее я всегда, вот мне прям нравился этот локомотив, он шел, и я прям кайфовала, я приходила на работу к 8 и вообще не парилась по поводу. То здесь уже это было просто, когда очередной раз звоню клиенту и сообщаю, что ему нужно еще 500 миллиардов документов предоставить, и они нафиг не нужны по факту, чтобы просто выдать этого клиента. А банку нужно 500 раз убедиться, что он там через 3 месяца не пойдет на банкротство. И я такая, вы серьезно? Ну, то есть это уже мучение. И мне даже не интересен был вопрос денег. Мне вопрос был общение с клиентами. Плюс у меня уже обращались на тот момент, ну, как бы за столько лет работы, как бы люди, которые просили оформить сделки, где-то там что-то провести и так далее. И это как раз попалось в пандемию. То есть в 2020 году я такая гордо выхожу из банка и говорю, типа, в январе месяце, говорю, все, я... перед всеми чиста, я помогла год закрыть, я хорошо, хорошая девочка, я ухожу. Вот, я устал, я ухожу. Фразы такой не было, но мы ее знаем как крылатую. И, соответственно, тоже мы попали в пандемию, это было еще тяжелее, потому что вообще не было заказов, то есть деньги потихонечку, кубышка начинала сокращаться, и вот оно как-то так потихоньку-потихоньку, очень долго сама, и потом, получается, то есть путем тех же связей начали уже приглашать меня работать с точки зрения партнера. То есть сказать, что я сразу ушла именно как владелица, нет. Я ушла, наверное, как аутсорсер, мы это называем, ИП, самозанятый, как хотите. То есть это не был вопрос с людьми в найме, это самой как специалист продвигаться. Благо, сделки росли, пришлось привлечь помощницу, появился у меня второй юрист, который и продолжает сейчас, в принципе, сотрудничать с теми партнерами, с кем я ранее работала. Вот. И, соответственно, сказать, что это найм, это скорее, я это предполагаю, как тогда это было... больше как работа профессионала в компании. Угу. То есть, когда вы единомышленники, в одном направлении двигаетесь, у вас, в принципе, уровень квалификации одинаковый, то есть вы можете друг другу что-то доверить, передать какие-то моменты и так далее. То есть, а вот сейчас уже... Вот сейчас уже стадия другая, то есть это, знаешь, как планомерное mm-hmm. развитие, потому что сейчас уже это найм был, сейчас это уже был разговор более детальный по планам, по всем продуктам и так далее. Сложно переступать с точки зрения, типа, я над. Для меня, по крайней мере, было сложно, потому что я привыкла, что мы в одном каком-то коллективе, мы предлагаем идеи, такая демократия. Вот. Контролируемая демократия. Вот. И, ну, с другой стороны, как бы сейчас уже это вынуждено, да, то есть мне нужно понимание, как что строится и так далее. Но демократия демократии. Вот, и сейчас потихонечку, но опять-таки, мы сначала, у нас был такой запал с партнером, я заходила в Москву с партнером, что мы сейчас огромный офис откроем, потому что здесь сеть огромная тоже, то есть я шла от сети, я шла не сама, вот, и, соответственно, немножечко планы пришлось корректировать. Сейчас у нас, наоборот, такой камерная версия, то есть у меня один руководитель отдела продаж, два у меня человека в отделе, которые постоянно находятся именно физически, и два еще у нас вспомогательные, как я называю, на удаленке. Вот, то есть, но те, которые молодые, они еще учатся, они зелененькие, а двое, которые на аутсорсе, они непосредственно уже тоже по 15 лет с недвижимости, соответственно, то есть мне просто с ними на языке цифр разговаривать, как бы, то есть им не надо там контролировать, а позвонил он или нет, я по CRM-системе вижу, позвонил он или нет. Там контроль свой тотальный действий, поэтому как-то так. Но сложно было, честно, я привыкла вот к тому, что мы вот как-то в общности вместе дружим, вместе, да, потом такой, а дружбы-то и нет. А
на
ее...
работу-то работать нужно.
А работу-то работать нужно, да. Мне там один раз вот новенькая сотрудница, она такая достаточно в возрасте, но мне она очень нравится, и в ней есть перспектива, я ее потихонечку, я ее не трогаю. В этот один момент она мне сказала, типа, ну, вот раз плохая я буду, ну, уволишь меня. Типа, я такая раз разворачиваюсь, говорю, знаете, как он говорил, президент наш, с экстремистами и террористами мы переговоры не ведем. Будешь еще раз угрожать увольнением, говорю, точно уволю. Она такая раз развернулась. То есть она привыкла, что я мягенько очень всегда, так, знаешь, позитивно, а тут такой, какой-то такой заход был. Uh-huh. А меня неправильно поняли, я говорю. Я просто сказала, говорю. Просто имейте в виду, то есть вот эти моменты, когда там рассказывают, недавно видела, когда, типа, 10 человек пришло бригада и сказали, типа, либо мы все увольняемся, либо что-то такое, таких надо всех увольнять в таком на итоге, как бы, ну. То есть все-таки что-то, наверное, в голове есть, но... Приходит со временем.
Как же я сейчас хочу пошутить по поводу диктатора какого-нибудь.
Слушай, да, на самом деле, я сейчас уже поменялась характером. Вот если бы меня поставить 3 года назад, наверное, хуже было бы. Потому что мой характер, ну, ты знал. Я была очень жестокая, и с точки зрения работы. Сейчас как бы я помягче, ну, помудрее, наверное, скажем так. Все-таки возраст дает свое, типа, отношение к людям. Но есть люди, которые 40...
Плюс,
да, ведут себя очень истерично или как-то так, ну, сейчас уже не добьешься, мне кажется, от людей, вот именно как, оно должно быть сбалансированное, и туда, и туда.
Агентство. Чем занимается?
Недвижимостью. Прекрасно, да? Агентство недвижимости занимается недвижимостью.
Какой спектр услуг?
Да, в принципе, полного цикла. Угу. То есть у нас, например, мы посидели, подумали над продуктовой линейкой, и у нас достаточно большая проблема сейчас у агентств, потому что многие клиенты говорят, а за что мы платим деньги. Резонный вопрос, с учетом того, я вижу, как качество сотрудников очень сильно снижается с каждым годом, потому что все приходят такие, я сейчас заработаю здесь деньги и уйду. А на самом деле из-за этого как бы весь внешний фасад нашей работы, он, ну, блин, очень сильно подпортился, скажем мягко. И поэтому, когда мы разрабатывали продукты для тех, кто продает недвижимость, мы добавили услуги в виде, например, переезда, оплаты расходов по переводам денег, то есть сделки, в виде там клинингов, каких-то хоумстейджингов, хотя бы минимальных, мелкосрочного ремонта. То есть то, что действительно поможет продать, а не просто мы пришли, дай бог, на камеру пощелкали, и то некоторые, как говорят, пришлите фотографию, я тут свое объявление размещу параллельно и так далее. Они говорят, за что я тогда деньги заплатил? То есть я понимаю, почему такой резонный вопрос у клиента возникает. Поэтому мы постарались дополнить. Работаем мы в Москве бизнес премиум сегмент. В элит пока, в делюкс, точнее, мы исследуем, но там маркетинг совершенно другой, соответственно, туда как бы достаточно сложно пока, поэтому пока по этим сегментам. Диапазон от 17, 19, 20 миллионов до примерно 100-150. Ну, хотя и делюкс тоже уже 150 есть, как бы некоторые, там, если совсем студии посмотреть. Вот.
Студии делюкс.
Да. Но ты знаешь, тоже это смешно, так мы приходим там, например, на брокер-тур, и говорят, у нас делюкс-класс. Мы говорим, классно. начинаем расспрашивать, а там того нет, этого нет, третьего нет. То есть есть же уже какой-то общепринятый уровень, и ты понимаешь, что там делюксом-то и не пахнет. А когда ты говоришь, вы премиум, ты вы что... У нас,
как
у нас,
ты посмела нас оскорбить?
Да, у нас же на папочке написано «Делюкс».
Ну раз на папочке она написана,
«Делюкс», как бы, да, там...
По-русски?
Да, нет. Вот. Но, типа, есть такие моменты, и как раз такие вот специалисты для этого и нужны, чтобы клиенту немножко пояснить. Да, мы, конечно, не можем... Говорит клиент, тут типа, вот это плохие, это хорошие, но, по крайней мере, направить взоры и дать разобраться, что вы хотите, например, тот же делюкс, но вот здесь делюксом-то и не пахнет. Вы хотите там премиум, но вот это чистый бизнес, то есть там до премиалки еще тоже нужно поработать. И вот в этом-то и проблема многих новичков, которые не исследуют рынок, они просто там зацепили за один объект и пытаются всех туда отвезти. А еще ж есть куча информации на рынке. Плюс эта проблема всегда с инвестициями, которые сейчас уже просто все такие, а инвестиции в недвижимость. И это отдельная эпопея, которую нужно обсуждать. Вот. Но это тоже должен человек знать. И некоторые понимают, что такие, блин, я пришел, я хочу денег здесь сейчас. А то, что нужно месяца три по-хорошему, не, вот просто не откладывая каждый день заниматься, ездить, общаться, посещать бизнес-завтраки, общаться с конкурентами. Не то я даже называю это партнерами, потому что по факту, ну, конкуренция это уже такое. Мне кажется, вдвоем проще заработать денег иногда, чем одному.
Нетворкинг наше все.
Да, да, то есть как бы... Поэтому... Цикл разный, цикл всего. То есть мы предлагаем ремонты последующие. Например, у нас есть партнерство с компаниями строительными. То есть даже если выбрали квартиру, можем потом посоветовать. Также есть... Ну, это, в принципе, уже общепринято после... По 2014-му, если мы покупаем квартиру в стройке, да, то есть мы можем предложить приемку квартиры, да, чтобы то есть полного цикла, что мы можем предложить в принципе. То есть не просто купил, продал, но и, соответственно, в дальнейшем сопроводил. То есть это такой момент, что сейчас уже недвижимость не покупается же один раз в жизни. У нас уже 2-3...
3,5, по-моему, по Москве средняя статистика объекта недвижимости в среднем на москвича. Ну, собственно, на человека, который в Москве живет.
Да, потому что вот мы общаемся с коллегами, они говорят, типа, новый проект начинается, и инвесторы такие, я хочу туда. У меня деньги есть, давайте продавать вот это, я хочу, вот просто хочу. Деньги есть, почему нет? Но и плюс, вот тут видишь, как много для клиента сейчас гораздо больше делается, нежели это было там лет 5 назад. Ну что, построить дом нормально, вовремя, это самое главное. А сейчас тебе и лапомойки, и келлерные.
Лапомойки?
Да.
Это что?
Ну... Окей, хорошо. Маленький такой, ну, наверное, многие знают, но уже давно на первых, это, во-первых, стараются делать входные группы в подъезды, ну, это уже лобби.
Лобби,
это уже
да.
Не подъезды, это уже
делюкс.
Лобби. Да, в лобби, чтобы был вход с уровня земли, чтобы ни коляски, там, не было проблем заехать, зайти и так далее. На первом этаже располагаются лапомойки для лапок и душевые для животных.
Все, я понял, да.
Вот, также располагаются колясочно-велосипедные, где идет хранение, то есть, чтобы не поднимать наверх. И также еще санузлы, то есть, если ты там на улице гуляешь, чтобы тебе не подниматься наверх, у тебя санузел, то есть, пожалуйста, тоже там, чтобы не было с этим вопросов. Также сейчас уже на первых этажах, если мы возьмем там бизнес-класс, даже уже в бизнесе-то вовсю, есть, например, там гранд-лобби, как мы называем, главное. Есть там лобби небольшие, где остальные там входные группы. И вот гранд-лобби уже нормально увидеть в бизнес даже классе, ну, даже не в премиуме, уже у некоторых комплексов баристу. Консьерж-сервис полноценный, отдельно постматы ставят для приема именно посылок. Не почта, вот, который маленький почтовый, а именно посылок. Да, то есть это отдельно коворкинги делаются, отдельно зоны для проведения переговоров, то есть несколько столиков ставят там и так далее, чтобы ты мог спокойно провести разговор, пообщаться с кем-то, встретиться. То есть как бы уже делают из комплексов зоны для полного жизненного цикла. Mm-hmm. То есть если ты работаешь из дома, тебе надо с кем-то встретиться, к тебе приезжают, ты спустился вниз, попил кофе, пообщался, вышел во двор, там, не знаю, выгулял собаку, поднялся наверх, короче, и все, и ты за пределы не выходишь. Вот.
Это удобно.
Да. Ну, как бы тоже есть такие свои плюсы и минусы, но это тоже интересно. Некоторые, кто живет в старом фонде, они этого не знают. Такие, это есть, я говорю, уже давно. Вот. Есть даже там кто-то крючки еще добавляет. Это еще. То есть уже что бы только ни сделали, лишь бы квартиру. Поэтому уже все полные идут.
Вот, кстати, по поводу, что бы только не сделали, что купили квартиру. Весна 24-го года на дворе. Mm. Какие сейчас на рынке недвижимости есть краеугольные камни, да, какие проблемы, возможно? Есть ли что-то такое, вот, что сейчас может массово снизить рынок?
Ну, смотри, у нас, как мы говорим, проблем нет, есть временные трудности. Это рекомендую всем запомнить эту фразу. Очень помогает. Тут вопрос такой, что идет сейчас большая борьба между разными рынками. Вот. Одни говорят, застройщики уже обнаглели, они, в общем, загибают ценники, ай-яй-яй, плохие. А с другой стороны, ты, кто хоть раз сталкивался с договором на проектное финансирование, который заключается между банком и застройщиком, где четко устанавливается цена за квадратный метр. То есть застройщик не имеет категорически права продавать ниже, чем указано в текущий момент у него должна быть цена за квадратный метр. Также плюс, если не пополняются спецсчета вот эти, которые... Да, то есть нет продаж, давайте так по-простому, нет продаж у застройщика начинает подниматься ставка по этому проектному финансированию, да, то есть идут санкции, то есть надо, чтобы быстрее это все продавалось, а скидки сильно не можешь давать, потому что ценник залочен, да, уже полностью в договоре. Плюс, например, последняя конференция была, я уже не помню, по-моему, руководитель застройщика «Основы», я точно не буду говорить, но он за такую вещь поднял правильную, да, он говорит, вот Центробанк говорит о том, что у нас проблемы, у нас застройщики много ценник большой, значит, наворачивают. А он говорит, а у меня на стройке, мы, говорит, предлагаем просто вот разнорабочим на стройке 100 тысяч зарплату, они уходят от нас, идут в курьеры, где 170 зарабатывают. Говорит, у меня вопрос, мне, как, говорит, строить дом, мне кого звать, как бы вообще за какие деньги, представьте, да, строить. Вот, если я не могу, ну, то есть у меня, ну, безвыходно, мне нужно туда вливать деньги. И, соответственно, то есть тут такая борьба противоположностей. Сложности какие? Для вторичного рынка сложность есть, потому что ключевая ставка, наверное, мы про нее тоже будем разговаривать, она высокая. То есть кредитование, которое является таким бустером для работы в недвижимости, и вообще, в принципе, для недвижимости, она, конечно, ну, не дает. Мало кто может вытерпеть такие платежи по ипотеке с такой ключевой ставкой. Вот. А с другой стороны, есть новостройка, которая уже выросла в цене. Но я вот тоже иногда у людей спрашиваю, вот вы говорите, там, новостройка выросла в цене. А у нас когда новая машина стоила дешевле или на уровне, чем старая? Трехлетняя. Ну, просто вот аналогию. Или, например, новый пиджак в магазине стоил дешевле на уровне старого пиджака трехлетней давности, которого носили, который уже чуть-чуть потертый, немножечко такой, где-то...
Шовчик вылез.
Шовчик вылез там и так далее. Это первый момент. Второй момент. Для меня, например, новостройка более актуальна. Я сама покупала две квартиры в новостройке, мы брали. Для меня это спокойствие как для юриста. Потому что если вы откроете просто, ну, не дай бог, конечно, лучше не запугивать людей, но ты откроешь споры в судах, то ты обалдеешь, сколько люди судятся за недвижимость. И при том уже лет по 10, я же как юрист анализирую. Да,
по 10?
Да. У тебя все же успокаиваются, когда у нас 3 года срок исковой давности в Гражданском кодексе. Но никто дальше не считает, что срок исковой давности считается с момента того, когда ты узнал о нарушении своего права. То есть есть иски, когда там 10 лет прошло, девочка узнала, что у нее был папа, который когда-то имел квартиру, а он умер, и она должна была вступить в наследство, и она восстанавливает сначала через суд сроки оспаривания, а потом идет в суд и оспаривает сделку по продаже той недвижимости, где потенциально у нее должен был быть кусочек ее стоимости, ну, кусок ее имущества. Вот. Соответственно, когда ты это читаешь, и ты такой... а я не хочу покупать вторичное жилье, потому что, не дай бог, кто-нибудь окстится через 10 лет, и понятное дело, что с его точки зрения, его правда, да, то есть как бы, что типа я, ну, меня суд защитит в этом случае. Но с другой стороны, я понимаю, что кто-то в свое время просидел на попе ровно, да, то есть нигде ничего не узнав, или это же тоже момент, да, вот почему у нас в суде, извините, а у нас в суде кто оправдывается? У нас покупатель оправдывается. Все риски на покупателя. То есть не то, что продавец скрыл, а я как покупатель должна доказать, что я проверила всю подноготную квартиры и убедиться, что все было хорошо. И вот недавно Варламов выкладывал про черных риэлторов фильм. Правда, я смеялась, потому что там не про черных риэлторов, а реально откровенно про мошенников было. Ну, как бы они в любой сфере есть. И вот там рассказывали правильно. Люди пошли в суд, показали, что все документы, они все проверили. И суд сказал, молодцы, но все равно квартира не ваша. То есть даже вот в этом моменте я, например, такая сижу, вот я сейчас тоже рассматриваю вариацию, да, там, покупки квартиры в Москве. Я, да, понимаю, что я в Москве могу купить, например, за деньги, которые в однушке, ну, однокомнатную в стройке, я могу купить двухкомнатную какую-нибудь малогабаритную на вторичке. Я не полезу туда, как юрист. Я просто не полезу. Потому что я не хочу думать, что через 10 лет кто-то ко мне придет. Я хочу спокойно, как первый собственник, купить квартиру и не мучиться по поводу. И я за это хочу переплатить. Для своего же спокойствия. И поэтому... Сложность какая? Юридическая есть. Ценообразование – проблема, потому что ипотеки нету. Но есть еще другой момент в проблемах, образно говоря, да. То есть сейчас многие поговорят о том, что 2014 надо федеральный закон по новостройкам, который регулирует. Его надо закрывать, потому что он уже мертвый, что типа его уже там загнули, уже нету такого эффекта и так далее. Ну, тут палка двух концов, можно долго спорить.
А ставка? Ты вот упоминала.
Ставка высокая, но опять-таки она же тоже будет регулироваться. И, ну, вот тоже по поводу этой ставки, это отдельный момент. Значит, у нас есть блогеры, которые... Нет, это руководители крупных сетей, которые говорят, купи сейчас вторичное жилье под 17%. Сейчас ставка, как, а там как, ну, то есть, если мы берем первичный рынок, у тебя ценообразование растет от требования банка, от инфляции, то есть, ну, там складчину все формируется. А вторичный рынок, он, по сути, действительно сейчас чуть-чуть проваливается в цене, потому что это банальный спрос-предложение. То есть нет спроса, денег нет, соответственно, нет, ну, вы не можете продать за то, сколько вы хотите. Поэтому, соответственно, классика, классическая экономика складывается. Вот, то есть нету тут каких-то регуляторов дополнительных, кроме как «я хочу» и «я могу» называется. Вот. Соответственно, вторичный рынок действительно падает в цене. И вот они говорят, вот сейчас оно все попадает, а вы берете под 17% ипотеку, через 3 месяца ставка упадет, вы рефинансируетесь и получаете шикарный вариант за очень дешево. А я, как бы, в банках отработав, и вообще, если вы откроете график движения работы, ну, нашей ключевой ставки, у нас в 2014 году, когда действительно был кризис, который я приравниваю сейчас, ну, плюс-минус по финансам, да, вы посмотрите, как долго она спускалась. Просто посмотрите, сколько она была, в какой позиции. Вот тогда ее тоже повысили, мы под 15%, под 16% давали тогда. Она спускалась порядка полутора-двух лет, а то и даже дольше. У нас единственный раз, когда поднялась ставка, это вот когда началась СВО, до 20 подняли, и потом поняли, что что-то лишканули, видимо, и спустили резко. Это единственный случай. Все остальное это планомерно. И потом, к этому, туда же, открываем отчет ЦБ по прогнозированию на этот год ключевой ставки. На год. Средняя ставка написана 13,5-15,5. Вы где кого хотите обыграть на этом рынке с низкой недвижимостью под овер большой прайс, в смысле ставки? И получается так, что, ну, если посчитать, во-первых, никто вам не даст гарантии, что через 3 месяца она упадет, и если ЦБ дает такой прогноз, то, скорее всего, она будет в районе 15 держаться, то есть вы целый год как минимум, это только первый год, а на следующий год никто не знает, только год как минимум под этой огромный процент проплатите, у вас в платеже процентов сколько будет, у вас вот это то, что вам скидку сделали на квартиру, у вас, ну, надо коррелярцию смотреть, насколько дешево. А другой вопрос у меня как у юриста, если сильно дешево, то почему? То есть, как бы, тут надо вот... Вот в этом-то и профессионализм складывается, когда ты знаешь, вот там, вот там, вот там, вот там, и это все у тебя в картинку складывается. И поэтому вот эти спецы, которые говорят сейчас, купи под вторичное жилье под 17% дешевле, я говорю, сколько ты будешь под 17 платить? И никто не знает, и никто тебе не скажет эту цифру. А там что-нибудь еще случится, как они говорят, черные лебеди, мы никто не застрахованы. А вдруг этот черный лебедь, и будет 20, и 25, и куда ты рефнешься? Никуда. Вот, это, соответственно, как бы вопрос.
Вот отличный ответ, почему нужно идти покупать недвижимость в агентство, а не самому.
Да, да, потому что ты, ну, с хорошими профессионалами проще работать и проще выбирать. Как бы, ну, то есть ты уже понимаешь, где-то ты рассчитываешь, где-то нет. Вот недавно тоже видела, парень говорит, вот, недвижимость, говорит, купили за 12 миллионов квартиру в Москве, инвестиции, продали еле за 10. А я же понимаю в ценнике, где они примерно взяли. Они, скорее всего, взяли масс-сегмент, то есть где 20 лидеров в полях пошли, вот, то есть, грубо говоря, в один момент все эти инвесторы, которые зашли туда, в один момент вышли на рынок. И что происходит?
Демпинг. Перенасыщение спроса,
демпинг,
конечно.
Все, то есть у тебя, вот они еле продали, ему, видимо, понадобились деньги, он просто продавал в 2 миллиона убытка. Я такая, ну, то есть, ну, а кто вам, вот руки бы обломать тому, кто вам инвестицию посоветовал, как бы, ну, не бывает так. И, а в Краснодаре так тем более, у нас же точечно уже не строится, у нас же все строится уже массово, как бы, и где? Особо-то очень странно. И рынок-то потом все это коррелирует так четко. Ты смотришь на этих инвесторов, думаешь, ну окей, хорошо. То сейчас инвестиция больше про сохранить, не про
приумножить,
поэтому да.
Я вот сейчас смотрю на ситуацию и думаю, как же в прошлом году мы в последний вагон запрыгнули.
Да, да. Это мы вам еще сделки провели прекрасно, поэтому, ну, я правда... Знаешь как, все должно быть вовремя. Поэтому, наверное, действительно так и надо было.
А есть ли вообще, ну, я не знаю, это, наверное, возможно, не очень корректный вопрос с моей стороны, но есть ли какие-то ошибки, вот, которые чаще всего совершаются при сделках с недвижимостью?
Я сам.
Я все сам, я не пойду никому, да?
Да, это самая большая ошибка. Но тут я, с другой стороны, понимаю людей, я же говорю, мы возвращаемся к тому, что люди не понимают, за что они платят. И, соответственно, вопрос, конечно, в выборе специалиста, но сейчас, мне кажется, это проблема во всех сферах, не только в недвижимости, когда ты не можешь найти эксперта. Вот постарайтесь хотя бы сначала найти эксперта и потом постараться действительно прислушаться к нему. Первое, это я сам, потому что действительно они говорят, мне не нужна эта там ужасное слово есть такое, мне клиент сказал, говорит, я хочу все не через посредников. Но все забывают один момент. Каждый кулик хвалит свое болото. Вам застройщик не скажет, у нас тут фигня, вон там пойдите посмотрите. Или банк то же самое, как мы говорили в начале. Поэтому я сам. Второе, адское недоверие, перепроверка. К тому, если ты уже обращаешься, да, то есть попробуй довериться, попроси какой-то краткий отчет, скажи, почему, как, зачем, и все, и успокойся, потому что это тоже, ну, мешается. Третий момент — отсутствие конкретного запроса, потому что очень часто люди приходят, я хочу однокомнатную там в Биберево, а выходим с трехкомнатной на Юго-Западе где-нибудь. Вот. Ну, я образно говоря сейчас, потому что я очень люблю вопрос, когда работаю с клиентами, говорю, о чем вы мечтаете? Они очень не понимают этот вопрос. А по факту оказывается, что муж хочет выходить на балкон и с утра пить кофе с видом на лес, а жена хочет, не знаю, смотреть на Москва-Сити с утра. И вот они, и тут, а представь, с ними они оба покупают одну квартиру. И из-за того, что они не поговорили даже друг с другом и не поняли, что они хотят, из-за этого проблема с нами. Потому что мы им предлагаем, они такие, не то, вообще не то, не нравится, ничего. А ты говоришь, что не нравится? Я не знаю, но не нравится. То есть сядьте себе реально, представьте, нарисуйте картину, без чего вы реально не сможете. И не дайте себе немножечко ущемить себя в хотелках. Потому что очень часто я, например, по себе, наверное, отчасти сужу, и по вот клиентам, что если ты каждый день это не терпишь, то с какого момента ты в новой квартире можешь это начать терпеть? И вот этот момент, как бы, когда ты вроде поступаешь с этим, а потом ты просто выносишь всем мозги. Извините за мой французский.
Да, и такое, можно мне, пожалуйста, бинокль на балкон, чтобы смотреть на Москва-Сити?
Да,
такой, бинокль,
да.
Бинокль,
да,
серьезно.
Да, поэтому как бы вот этот, наверное, третий главный фактор. Сядьте перед тем, как хотите купить недвижимость, не смотрите ничего. Просто хотя бы по своим бытовым хотелкам распишите, чего действительно вы не сможете терпеть, что может быть приемлемо и что вот реально вы бы хотели. Старайтесь найти то, что вы бы хотели. Ну, понятное дело, что у нас крайне редко бывает, что хотел и получил, mm-hmm. но очень часто не сходится. А бывает наоборот, при человека действительно, он, ему мало что нужно, и ему там просто спокойный район, ему по кайфу рядом, там все остальное вообще, ему все равно, что вокруг происходит и так далее. Вот это, наверное, такие факторы, которые очень сильно, и прям очень главные ошибки, действительно.
Есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю, mm-hmm. который приходит в подкаст «Работник месяца». Такой, знаешь, полублиц. Да, давай так назовем.
Полублиц,
ага. Да. Ну,
окей.
Можно коротко, можно не коротко. Для тебя в твоей профессии что самое сложное, самая боль?
Эмоции, потому что работа с людьми, по крайней мере, я еще не научилась за 10 лет работы эмоционально абстрагироваться, mm-hmm. потому что хочется помочь в первую очередь, нежели там... Ну, и когда мы говорим про инвесторскую модель, да, то есть это с инвесторами проще, потому что вы там не эмоционируете, вы просто считаете цифры. Когда мы говорим про семейные вопросы, какие-то разъезды, какой-то переезд и так далее, это больше эмоциональная история. И я прям максимально погружаюсь, и это потом...
Бинокли на всех не напасешься, в общем.
Да, да. Успокоительные... Прям мое все называется, поэтому как будто так.
За что ты любишь свою работу?
За людей также. За те же эмоции обратные. То есть, когда благодарят, когда звонят, когда рекомендуют. Такого много, благо тьфу-тьфу-тьфу. Вот. И я рада помогать, потому что я действительно искренне делаю. У меня есть клиент, который переехал тоже в Москву и звонит, говорит: «Лина, я тут еще одну квартиру собрался, я только с тобой». Говорит: «Я помню, как ты меня тогда субсидийные ставки на семейную ипотеку перетянула в последний момент, и там очень хорошо по финансам вышло». И он до сих пор: «Нет, я только с тобой». Вот это вот действительно то, ради чего стоит работать. Потому что ты же не продаешь машину, это более такой мобильный момент, а тут человек живет в этом. Угу. И как бы мне кажется, это круто.
Супер, спасибо тебе большое. Я на самом деле еще бы у тебя спрашивал бы и спрашивал, но, к сожалению, за 50 минут хронометража нашего просто невозможно не объять, в общем, как-то разговорить эту тему. Поэтому давай так, в конце главный совет людям, с учетом твоего опыта, тем людям, которые хотят в будущем пойти работать именно в сферу недвижимости.
Поймите, что эта сфера тяжелая, в ней нужно очень много познаний, по-хорошему. И возьмите с собой чемодан денег где-то на месяца 4. Угу. Я откровенно говорю, я не буду сейчас заманивать и говорить, что вы в первый... Да, есть звездочки, которые в первый месяц начинают прям пулять сделки. Но это скорее исключение из правил, нежели статистика стандартная. Поэтому, во-первых, вы кайфанете от того, что вы действительно знаете, что предложить клиенту, вы не похватали по верхам, вы действительно научились чему-то, и вы можете уже хотя бы плюс-минус экспертность какую-то показать. Потому что у нас информации столько, что за месяц вы не получите ее. Даже если я вас с утра до вечера буду мучить обучениями. Вот прям вот с утра зашли и к вечеру вышли. Во-первых, она не задерживается, ее нужно поэтапно получать, а во-вторых, нужно понять, что здесь нужна экспертность. Вы здесь не зайдете, и вот, как я говорила, там 3 клавиши нажимать. Не, тут не 3 клавиши. Тут вот там 3 клавиши, там 5, там 10, там 15. А еще вот здесь, и у тебя, если ты еще особенно сталкиваешься с коллегами по цеху, и просто такой: «Господи, лучше закрыть на себе сделку, чтобы закрыть эту сделку и действительно ее провести, нежели, блин, мы начнем сейчас тягаться». И поэтому это интересно. Это заработок хороший, потому что хорошие брокеры зарабатывают и 500, и 700, и миллион. Вот, спокойно. Но это, опять-таки, нарабатывается где-то на второй год уже, но это реально. Вот. И понимать, что нужно расти профессионально. Без этого вы никуда. Работать, работать, еще раз работать. Это никуда не денется. В легкости недвижимость не работает. Это действительно труд, который нужно понимать и нужно осознавать.
Супер. Спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам, рассказала про себя, про свой путь, про свою профессию, про свой бизнес. Я все-таки желаю, чтобы вот эта легкость присутствовала и была. Спасибо тебе большое.
Спасибо огромное.
Друзья, на этом у нас все. Это был подкаст «Работник месяца». Услышимся в следующих выпусках и пока-пока.